Внимание!
Внимание!
Ну, по поводу первого доклада, я только пару слов скажу. Очень справедливо здесь, я даже не хотел обращать внимание, вот, но здесь заметили, что какой-то страх, социальный взрыв и прочее. Вот, социальный взрыв там какой-то, вот, и в этом плане именно вся деятельность в настоящее время группы Зазилы проходит. Никакой созидательной работы в плане того, там, развития образования, там и прочее, вот, уже в тезисах вы не найдете выступлений группы Зазил, вот, в то время как до того было... создание именно на месте ЗИЛ центра по производству именно научных подготовки высококвалифицированных инженерных и научных кадров в области машиностроения. Сейчас такого уже нету. Сейчас, так сказать, разрушить все и создать страх, навеять. Вот. Ну и в том числе группа, группы, которые проповедуют музыку, товарищ, как говорится, выступающий.
Слушайте, пожалуйста, не надо. Вы, вот. Да, давайте не сводить, вот я еще нет, раз прошу, не сводить.
Нет, это очень плохо.
Совершенно, когда я была на диалоге, вот, вот. Очень большая просьба.
Это я сказал то, что есть.
Что человек когда-то что-то вот. Чего-то сказал.
Если и то, что здесь было сказано, и то, что обратили тоже внимание другие товарищи, я не думал, что обратят внимание. Вот, поэтому говорить о том, что какой-то прогресс идет, здесь мало приходится. Значит, что касается вообще занятий, я пару слов скажу, во все занятия группы, социалистических групп, и в том числе группы МУС, которая, ну, можно сказать, штаб-квартиру имеет, в Московском государственном университете больше всего.
Нет, имею в виду, чтобы квартира...
Ну, прежде всего, проходят по средам основные занятия, проходят с ведущими учеными в стенах Московского государственного университета. Вот. Может быть, это не так, я вполне с вами соглашусь. Вот. Но, тем не менее, вот... Именно из Московского государственного университета ряд ученых именно естественных наук обратили внимание, что не учитывается и не контактируют никак. Хотя и они очень имеют не контактируют группы, так сказать, философов, вот именно с теми группами, которые там производят именно материальные ценности и производят высокую нашу технологичную продукцию, имея полностью социалистические и коммунистические взгляды. Вот. Конкретно в области микробиологии производят, так сказать, группы и не хотят контактировать. Сколько ни обращались, говорят, вот к общественным таким наукам, философским, вот, кроме как, давайте так сказать, денег ничего не получают. Они просто-напросто исчезли.
Сейчас. Контактируют по части выработки классовой теории.
По части не обращают внимания на то, что творится, так сказать, в области, творят в области именно создания непосредственно материальных ценностей, значит, что-то сказать, и как это производится, в том числе. Просто не знаю.
Так, вот.
А я это обратил внимание. Обратил внимание. В том числе и группа ЗАЗИЛ абсолютно не знает ни процесса производства на ЗИЛе, ни самого производства, и ни одного человека сейчас там, которые бы работали на ЗИЛе когда-либо, или на производстве, вообще нету. Поэтому совершенно очевидно, это большой провал.
Хорошо, спасибо. Я все-таки хочу предостеречь выступающих от выступления обо всем на свете. Вот. По поводу нас могу сказать, что у нас нет штаб-квартиры в университете, а те занятия, которые там проходят, то есть вот эти вот два спецкурса, это на самом деле не чисто мусовское детище. Это просто межфакультетские совершенно официальные спецкурсы Бузгалина, в первую очередь, но при участии Колданова, и там еще был записан Гринберг, который на самом деле ни одной лекции не прочитал. Вот. Мы же просто считаем их частью своей программы, просто потому что Бузгалин и Колганов – это наши люди. Вот. И вслух там не всегда даже можно сказать. И не всегда можно сказать, что мы из МУСа, и не всегда можно нам просто даже позвать, не рискуя тем, что прикроют эти самые спецкурсы, и будет очень плохо. Вот. Ну, а насчет контактов микробиологов с обществоведами, я, честно говоря, не понял. Вот я как микробиолог контактирую с обществоведами. Прошу прощения. Ладно, так, и еще кто хотел выступить? Ты руку поднимал, Лёд?
А, нет, у меня просто дополнение. Значит, обществоведов есть МУИФ, и там тоже вот изучают естественные науки.
Да, есть МУИФ, совершенно верно. Так.
Ну, никто не поднимает.
Нет, ну вот товарищ Сиротин просил, чтобы он был вторым. Давай,
Мурат. Нет, я как-то не могу.
Ну, давай. Не стесняйся. Ты за стол или куда? Только прошу все-таки по нашему лекционному курсу, а не вообще по всем.
Спасибо. Тут просят по нашему лекционному курсу. Коснусь темы. Ну, у каждого человека есть свои наболевшие темы. У меня тоже такая тема есть. Четкого разграничения социализма в кавычках и социализма подлинного, реального. На МУСе выступает разная публика, в том числе и сталинисты, сторонники Советского Союза, публика, которую я левой назвать никак не могу. Я вообще говорю, какие бывают часто выступления. Дело в том, что следует четко различать подлинный социализм, движение в сторону, социализма и коммунизма, переходный период, конечно, необходим, который немыслим вне самого широкого развития демократии, свободы и прав человека, и социализм, который навязан был в результате сталинской контрреволюции, социализм в кавычках, который на самом деле был бюрократическим государственным капитализмом. И правящий класс Советского Союза, государственная буржуазия, сложился за несколько лет, еще к середине 20-х годов. В чем отличие, могут спросить? А разница очень простая. При настоящем социализме, а равно при движении к нему, когда появляется отмирающее полугосударство, политическое, кстати, Маркс говорил, что революция, направленная в интересах большинства, подлинно социалистическая революция, есть неизбежно также революция против государства. Энгельс говорил, что политическая организация трудовой демократии не есть уже государство в подлинном смысле этого слова. И в условиях такого вот полугосударства, пусть даже движения в направлении к социализму, не говоря уже о социализме, собственно, в буквальном смысле слова, вопросы, проблемы, что производить, для кого, в каком количестве, как распределять, решают сами трудящиеся, решают снизу, решаются основной массой населения на демократической, либертарной основе, путем снизу вверх, путем ассамблей, выдвижения делегатов, которые руководствуются тем, что сбором данных снизу, что сколько кому нужно, должно быть произведено примерно. И современные технологии, по крайней мере, давно уже это позволяют делать. И делегаты от коммун обсуждают эти вопросы и решают на более высоком уровне, руководствуясь наказами снизу. И, естественно, любой из этих делегатов может быть в любой миг отозван. Этим они отличаются от депутатов, которых трудно отозвать, пока у них срок мандата не истечет. Если есть реально решение о том, что и как производить, как распределять, повторяю, и, в общем, реально люди, вопросы, которые их касаются, по крайней мере, сами решают снизу, то да, это социализм или движение в направлении такового. Если же этого нет, так называемый план, который является вовсе не планом, а бюрократическим окриком пополам с призывами, спускается сверху и заставляют его выполнять, причем невыполнение его чревато тяжкими последствиями, то ничего общего с социализмом такое общество не имеет. Это командно-административная форма капитализма, его худшая разновидность, крайне реакционная. И отчуждение трудящихся от средств производства, людей от решений, от принятия решений, касающихся их самих, не только не упраздняется, не уменьшается, а еще больше усугубляется, усиливается и достигает, перефразируя одно высказывание Энгельса, кстати, высказывание с этим связанное о государстве, достигает высшей точки. Энгельс говорил, что когда государство берет в свои руки производительные силы, тем более основную массу или все производительные силы, то капиталистические отношения не только не упраздняются, а наоборот доводятся до высшей точки. Правда, он подчеркивал, что существует некая формальная возможность... Сколько? Хорошо, через минуту закончу. Существует формальная возможность их разрешения, но при обязательном условии, если эта государственная собственность размывается и реально трудящиеся контролируют государство снизу. Поскольку сталинское государство и вообще совковое снизу никто не контролировал реально, и контроль еще с 18 года начал уменьшаться при большевиках, за несколько лет иссяк, говорить о каком бы то ни было социализме, пути к нему не приходится. Вот. И считаю это глупым и вредным. Хорошо. Считать, что социализм был у нас.
Я хочу ответить, что действительно, да, это тем, кто занимался второй Алексей Борисович Юрьевич, но ему надо отдать должное, он говорил над тем гораздо меньше, чем Владимир Ильич. Так, пожалуйста, еще желающие высказаться. Владимир Семенович.
А что я вижу так?
Значит, вопросы стратификации, вопросы классов, они достаточно сложные, и запутать их можно намного проще любой теории. Здесь вопрос, по-моему, должен быть ставиться немножко по-другому. То есть есть у нас, Маркс называл рабочим классом, отождествлял категории рабочего класса и пролетариата. А главной противоположностью буржуазии является именно пролетариат. То есть уже в конце жизни Энгельс говорил, что среди рабочего класса есть группа людей, которые получают больше, чем нежели это самое, другие. И они отделяются от пролетариата и не могут быть твердыми противниками существующего строя. Классов, вернее, уровни стратификации, предложенные здесь, они могут быть любыми, но входит ли тот или иной, та или иная страта в пролетариат, это вопрос времени. И как правильно говорил здесь Борис Юльевич на первой лекции, события ведут то к повышению сознательности трудящихся, то к снижению, и все зависит от условий. От условий их существования. Пролетариат создает буржуазия, и здесь, так сказать, мы можем единственное, что делают левые организации, если они это делают, это занимаются пропагандой. Пропаганду существующей власти ругали здесь и по делу ругали, но что мы можем противопоставить своей левой пропаганде, коммунистической пропаганде, практически очень мало что делается. Рабкор того же Гагарлицкого, значит, несколько сайтов Бузгалина. Вот и все в основном. Здесь. И самое главное, пропаганда, как правило, беззубая. Что можно сделать? Вот, значит, надо не прежде всего большая болезнь левых, о которой Владимир Ильич постоянно твердил и толдычил, самим левым до них, правда, так и не дошло. Это то, что они хотят вот сейчас всего и много. На самом деле работа тяжелая, трудная, творческая и очень сложная, и не всегда сопровождается достаточной отдачей. Скажем, в начале войны Владимир Ильич сказал, что война продвинула сознание трудящихся так далеко, как это не сделали все наши листки вместе взятые. То есть 20 лет человек пахал, писал статьи, писал книги, писал заметки. И в итоге главное это сила, которая создает пролетариат, это буржуазия, которая довела мир до Первой империалистической войны. Но другая сторона дела, другую сторону дела, внедрение сознания в ряды пролетариев, это работа партийная, это работа коммунистов, и никто за нас ее не сделает. Что конкретно можно делать сейчас в нашей обстановке? Скажем, Союз рабочих Москвы подбирает информацию с мест, подбирает информацию про тот же ЗИЛ, объединяет, как-то пытается систематизировать и понять, повышается сознательность трудящихся, повышается активность рабочих или снижается. Кроме того, значит, вполне естественно, нужна контрпропаганда. И чем занимается МУС, то, чем занимался Бузгалин, кстати сказать, и продолжает заниматься это самое распространение идей Маркса, семинар по капиталу, который он проводил, семинар по российской экономической модели, где он показывал, каким образом из того, что было в Советском Союзе, мы превратились в то, что существует в настоящее время. Вот эти вот знания, которые мы здесь приобретаем, их надо выкладывать как-то в какие-то статьи, в какие-то заметки и на них основывать нашу контрпропаганду.
Спасибо за соблюдение регламента. Эдуард Яковлевич.
Разрешите, пользуясь случаем, поблагодарить и слушателей, и преподавателей, и членов Совета СССР за успешную работу. Я, к сожалению, не слышал сегодняшних докладов, и поэтому, как тот самый плохой школьник, который не читал произведения, но пытается что-то написать. Но хочу отметить один очень важный для меня момент. К сожалению, многие сегодняшние левые, те просветительские сообщества типа МУСа, которые пытаются что-то понять, очень мало уделяют значения классово-социальной природе, классово-социальной современной структуре. На сегодняшний день, к сожалению, очень многие, половину и здесь, если мы спросим, кто такой рабочий, у нас начнется такой, на букву С. Непонятно что. Один будет говорить, что инженер-конструктор первой категории рабочий, второй будет говорить, что он не рабочий. Третий будет говорить, что наладчик рабочий, четвертый нам скажет, что мелкий предприниматель, торгующий грушами, имеющий двух выходцев из Средней Азии, с которыми он вместе пашет с утра до зари, тоже рабочий. Я считаю... И то же самое, что такое на сегодняшний день пролетарий тоже. Поэтому здесь нам необходимо больше изучать внимание, и я бы сказал бы такую вещь, что необходим анализ, а самое главное, я считаю, что мы должны обязательно понять, что капитализм видоизменился. Я категорически против того, кто говорит, что нет капитализма, нет рабочего класса и буржуазии, они есть, но... Капитализм не тот индустриальный, который был 100 лет назад или даже еще 50 лет назад. Все-таки формы эксплуатации изменились. Мало времени, но все-таки маленькая вещь. Вот возьмем рабовладение. Раб, рабовладелец. Рабовладение переросло в феодальную формацию медленно, по-разному. Не путем революции рабов, а путем того, что на границах рабовладельческих империй возникли военно-демократические вожди, которые создали позже ранефеодальную структуру. Феодальное общество, феодал крепостной, не восстание крепостных, а то, что в недрах феодального общества возникла торгово-промышленная аристократия, которая в основном и чаще всего, хотя и стали буржуазии. Теперь у нас капиталист и рабочий. К сожалению, социалистическая революция не произошла, но она, безусловно, произойдет. Но происходит некий эволюционный, с одной стороны, происходят некие эволюционные процессы в Латинской Америке. С другой стороны, извините меня, помимо капиталиста и рабочего, который был в 19 веке, у нас появилось огромное число инженерно-технических работников. Если сейчас мы зайдем и даже не в, на постсоветском пространстве, а скажем даже во Франции или где-нибудь в США, основная масса людей себя не в какой-то степени по структуре столетней давности не причисляет. Там слесарь-токарь и собственник. А различные прослойки менеджеров, управленцев, младших помощников, старших помощников, второй помощник старшего менеджера. Кто они такие на самом деле, здесь надо разбираться. Я не готов ни в коем случае не делать, как некоторые скоропалительные выходы о том, что произошла революция менеджеров и капитализма, сейчас нет, сейчас подиндустриальное общество. Извините, эксплуатация есть, и как менеджеры, инженеры, и назовите их как угодно, средняя прослойка влияет на общество, это сложно сказать. Но она появилась, и может быть, поскольку мы стоим... Мы прошли эволюционные процессы после Маркса, и опять-таки я ничего не подумал, может мы стоим на пороге какой-то новой эксплуататорской формации, или с одной стороны, или просто это видоизменение капитализма. Но самое главное, и в этом наша ошибка, и в этом мы левые теряем, что мы не считаемся, с одной стороны, как я повторяю, мы не считаемся современной эволюцией, которая пришла после Маркса, и даже люди, которые считают, называют себя постмарксистами, с одной стороны, а с другой стороны, мы не понимаем, что все равно и в любом случае эксплуатация есть. Просто новая эксплуатация, возможно, новые социальные изменения в структуре классового общества. А для этого нужен МУС, а это мы должны всеми правдами и неправдами изучать и стараться разобраться. Мы проводим диалоги по Украине, это очень замечательно и хорошо, это очень интересно. Теперь у нас, по-моему, все занимаются сейчас только Украиной. Нужна ли вам культура? Замечательный семинар, диалог, клуб. Но о классах и классовой борьбе тоже не нужно, а необходимо говорить и беседовать. К сожалению, мы готовы на сегодняшний день, люди, которые имеют себя левым, не хочу никого обидеть, и я сам к этому склоняюсь. Нам очень интересно поговорить об Украине, нам очень интересно поговорить о снижении курса доллара, повышении курса доллара или о подешевении цен на нефть. Или о том, какой плохой Владимир Владимирович Путин, очень плохой, ужасный. Но нам почему-то очень скучно или неинтересно поговорить о классах и классовой структуре общества и дать его анализ. Поэтому я призываю всех в первую очередь этим заняться, хотя вещь не очень интересна. И более того, нам постоянно подливают через информационные медиатехнологии самые различные темы и про Украину, и про качество о чем угодно, каждый в меру своей испорченности. Кто-то про Украину, кто-то биографию какого-то артиста, да. Но очевидно это для того, чтобы мы отошли от классов и классовой борьбы, так как буржуазия, владеющая медиа информационными технологиями, очень не хочет, чтобы докапывались до сути классовых отношений.
Если позволите, тогда я тоже возьму слово. Значит, все тут говорят о заболевшем. Вот я тоже хочу сказать немножко о заболевшем. Ну, во-первых, большое спасибо всем нашим лекторам, которые отсутствуют. Вот. Во-вторых, они очень плохо сделали, что не пришли, потому что был ряд совершенно конкретных вопросов, которые созревают не сразу и которые надо, тем не менее, им все-таки когда-то задать. Вот. Ну, особенно, конечно, замечательные были лекции Бориса Юрьевича, которые действительно многое объяснили из того, что вот сейчас только что Эдик говорил. Но я хотел остановиться на лекции Бузгалина. Собственно говоря, я уже пытался это сделать, когда задавал ему вопросы. Но вот тогда не получилось. Сейчас могу сказать следующее. Вот меня, мягко говоря, настораживает эта вот теория креативного класса. Вот. По какой причине? Потому что происходит... Вот просто по его лекции, если судить, подмена понятий. То есть сначала он говорит о том, что вот креативным классом называются всякие смешные человечки, там шоумены, политики, ну, в общем, такая верхушка обслуги эксплуататорского класса, вот, которые получают большие деньги и которые экономически свободны, поэтому на всех чихали и могут себе позволить там выйти на Болотную площадь. Вот. Кстати, далеко не всегда. Но сразу же после этого он начинает говорить про то, что вот это вот неправильный креативный класс, а на самом деле креативный класс это, во-первых, те, кто создает какие-то креативные продукты, а во-вторых, масса так называемой 100-рублевой интеллигенции, то есть это вот основная масса работников культуры, учителей, врачей, научных работников и так далее. И дальше он, тем не менее, говорит вот не о этой массе, а о том, что составляет, ну, может быть, не знаю, там, не более 5% от вот этого довольно-таки многочисленного слоя. Он говорит о тех, кто действительно является представителями творческого труда. Причем, ну, не творческого в каком-то смысле, что вот творчески применить какое-то знание, а в том смысле, что они действительно создают какие-то креативные продукты, начинают компьютерные программы, вот, и кончают там произведением живописи. Вот. Дальше разбирается вопрос о том, вот как их эксплуатируют, что на самом деле у них вот это крадут эту самую интеллектуальную ренту, но социалисты не должны бороться за то, чтобы вернуть эту интеллектуальную ренту, а социалисты должны бороться за то, чтобы, собственно говоря, обеспечить вот силами общества вот этот самый креативный класс. Ну и, собственно говоря, креативный класс, он, его степень его креативности, она не зависит от того, сколько ему платят денег. Ну, это действительно так. Тут, в общем, сказать, возразить нечего. Но куда деваются вот эти вот самые 95%, а может быть 99% учителей, врачей и так далее? Вот. Бузгалин их всех загоняет в один единый класс. И те, кто делает какую-нибудь там чушь, вроде какой-нибудь стрелялки, и те, кто воспитывает детей, и те, кто лечит больных, вот, это все, значит, креативный класс. При этом, значит, ну, ребята, вот есть анекдот про Академию педагогических художеств. Все прекрасно знают, что, собственно говоря, в наших условиях, я не говорю про то, что будет при коммунизме. Я далеко не уверен, кстати, что при коммунизме весь труд будет творческим, но это тема не сегодняшнего нашего обсуждения. Вот. А в настоящей ситуации, ну, в большинстве случаев творческий ребят может скорее навредить в загоническом процессе, в лечении больных, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть очень хорошо, когда врач занимается научной работой, и очень хорошо, когда учитель школьный находит время на какую-то творческую деятельность, но все-таки для них это не главное. Это, собственно говоря, от них не требуется, и от этого они становятся менее уважаемыми членами общества. Вот. Тем более, что сюда же загоняются те люди, которые создают прямо вредные продукты. Но вот Бузгалин считает, что, тем не менее, они в силу своей креативности, они могут быть перевоспитаны, и их энергия, и их талант могут быть направлены в какой-то разумный рост. Ну вот, на мой взгляд, как мне кажется, что все-таки интеллигенция – это не класс. Тут советские учебники были правы. Так и креативный класс – это не класс, это вот некий в одном случае отталкивающий, в другом случае, наоборот, привлекательный лозунг для обозначения очень широкого круга лиц, и тут возможны бесконечные спекуляции. То есть, как минимум, тут три группы. Это действительно верхушка обслуги правящего класса. Правящим классом, естественно, является буржуазия. Вот. Это огромная масса эксплуатируемых граждан, которые имеют образование и которые не творческим трудом заняты, а заняты интеллектуальным трудом. Это немножко не то же самое. который имеет некие навыки выше, чем в среднем по классу наемных работников, но которые, тем не менее, вовсе не обязательно должны каждый месяц выдавать какое-нибудь научное изобретение или открытие. Вот. И третий класс – это класс, на самом деле, просто мелкой буржуазии, которая вот, непосредственно присваивает эту интеллектуальную ренту. То есть у нее капиталист ее ворует, а он продает свои интеллектуальные продукты, ну, начиная от адвоката вот, и кончая... Ну, репетитором. В общем, репетитор, как правило, много не зарабатывает, но, тем не менее, это, в общем-то, не пролетарский доход у репетитора, это мелкобуржуазный доход. Вот. И, соответственно, и сознание у него будет совершенно другое. Что еще тут хотелось сказать? Вот, на самом деле, вот эта вот подмена понятий, которая заложена в этой теории креативного класса, она опасна двумя вещами. Первая вещь – это элитарность. Ну, вы все прекрасно понимаете, что левое мировоззрение несовместимо с элитарностью. А тут получается, что люди творческого труда, они как-то противопоставляются обществу в целом, и в том числе вот этой так называемой интеллигенции. Второе. Может быть, в этой лекции последней Бузгалинской это звучало минимально, но вот тут ссылки на музыкальную деятельность сегодняшнего лектора звучали, поэтому я имею право тоже обратить на это внимание, что постоянно ставится вопрос, кто будет молодежником буржуазии в 21 веке. Рабочий, индустриальный или интеллигент? Ну и, как правило, этот вопрос решается в пользу второго, в пользу интеллигента. Я хочу сказать, что вот та часть интеллигенции, которая с натяжкой или не с натяжкой в одной классовой концепции, в другой классовой концепции, может быть причислена к рабочему классу, она на самом деле является одной из самых отсталых частей этого рабочего класса. Почему? Потому что, ну, об этом писал Каутский, об этом писал Ленин, потому что по роду своей деятельности она не заинтересована, но это зависит еще от специальности, зависит от того, где человек работает, не заинтересована в классовой солидарности. Она на самом деле, нет, она может быть абстрактно заинтересована, произносить всякие правильные слова, но для интеллигента самое главное, чтобы вот за ним закрылась дверь, и он был сыт, и никто не мешал ему заниматься творческой деятельностью. Вот это на самом деле для него главное. На что направлена творческая деятельность, это другой вопрос. И именно поэтому возникает, ну, не антагонизм, но некое противоречие между индустриальными рабочими и вот этим креативным классом, в хорошем смысле этого слова, на сей раз. Они, конечно, не антагонистические, они, конечно, вполне решаемые, в том числе решаемые в практике классовой борьбы, вот. Но, тем не менее, выставлять его как некого учителя, вот мессии такой, который, вот совершенно прав был Кагарлицкий, вот все-таки мне его концепция гораздо ближе, когда говорил, что надо объяснить вот этой самой, этому классу не в себе, как он выразился, что вы, ребят, не контрэлита, вы в лучшем случае интеллектуальное быдло. Вот. То есть вы часть быдла, вот некая такая интеллектуальная часть. Вот. На практике что мы видим? Мы видим, вот очень хорошо сказал вот мой друг Сережа Бейц как-то, он сказал, что сейчас уровень интеллигенции настолько низок, что не интеллигенция должна читать просветительские лекции рабочим, а рабочие должны читать просветительские лекции интеллигентам, тогда они, может быть, что-то в этой жизни поймут. Ну, он, конечно, имел в виду не рабочего среднестатистического, а рабочего активиста, или того рабочего, который, ну, имея какое-то свободное время, все-таки дошел до каких-то высот. И вот, заканчивая эту тему, я хочу еще вспомнить выступление на недавнем диалоге Исайчикова, который говорил там очень много всякой ерунды, но одна фраза мне понравилась, и я вот под ней полностью расписываюсь, что, возможно, сейчас уже и не требуется вот некого посредника между пролетариатом и социалистическими идеалами в виде революционного интеллигента. В виде этого, большого счета, революционного интеллигента. Уровень развития рабочего класса, во всяком случае, некой наиболее продвинутой его части, вполне позволяет вот эти вот самые революционные идеи воспринять и донести до основной массы рабочего класса. Вот. А претензии интеллигента на то, что он обязательно должен вести, но они не обоснованы. Его самого бы неплохо организовать. Спасибо.
Пожалуйста. Люди, называющие себя социалистами, ну, вообще все граждански активные люди как-то так или иначе представляют себе справедливо устроенное общество будущего. Существует очень много проектов и социальных утопий. Их тысячи, и они все хороши по-своему, и их можно обсуждать и выдвигать новые, но никогда я не встречала в этих проектах присутствие указаний на путь, каким образом достичь этой гармонии, каким образом из этой неразберихи, этой неразумности и несправедливости, которая царит во всех областях общественной жизни, мы вдруг придем к какой-то разумной организации и к справедливому обществу. Кроме революции и социальных потрясений, каких, в общем-то, путей, я не знаю, как-то не предлагается. Во всяком случае, я не слышала. Но я просто хочу обратить ваше внимание на наследие Льва Николаевича Толстого, которое, я думаю, не очень хорошо известно, потому что еще при жизни Льва Толстого эти работы, именно социально-политически направленные, были запрещены в царской России. И в основном они печатались за границей. Кое-что было напечатано уже после смерти Льва Толстого, но при советской власти они также были запрещены. И, в общем, все вот эти важные, может быть, для образования социалиста работы находятся сейчас в 100-томнике, который, конечно, может быть доступен через интернет, но мы не знаем, что именно читать, чтобы не перелопачивать весь, значит, 100-томник. Но есть несколько хотя бы работ, хотя бы несколько, может быть, с десяток работ, которые необходимо совершенно включить в тот вот ту библиотеку, которую вы располагаете. Поэтому я просто предлагаю собраться каким-то кружком и посмотреть, что предлагает Лев Николаевич Толстой. Это единственный, мне кажется, вот автор социальных утопий, который предлагал. У него есть путь. Он не просто говорит о том, как должно быть устроено. То есть он не говорит о том, как должно быть устроено общество. Он просто говорит о том, что когда рабочие будут освобождены, когда народ будет освобожден и получит долгожданную свободу, он сам сумеет организовать свою жизнь без наших предварительных рекомендаций. И ценность его философско-политических трудов в том, что он предлагает именно путь достижения справедливого общества. И я поэтому вот предлагаю, кому интересно, собраться небольшим кружком, почитать эти работы. Я на протяжении, может быть, наверное, всей сознательной жизни занимаюсь вот этой проблемой, Львом Толстым, наследием Льва Толстого, потому что я по рождению происхожу из рода толстовцев, которые отдали свои жизни за свои убеждения. И, ну вот, волей судьбы я располагаю теми материалами и какими-то уже наработками по освоению этого вот, философского наследия. И если кому-то интересно, то, пожалуйста, я могу назвать хотя бы работы, какие-то несколько работ, или просто... У меня даже с собой есть небольшая книжка, которая уже, ну, так называемый толстовский листок. Она уже вся рассыпалась и пожелтела. Она была издана в 90-х годах, там был небольшой экземпляр, небольшой тираж. Но он уже весь рассыпался, и вы этого ничего не найдете, кроме как в интернете. Но нужно знать, что именно читать. Это работа и о социализме, и о государстве, и о революции, и о русской революции, и весь опыт европейского становления вот этого демократического общества. Все это достаточно подробно освещено Львом Толстым, который предвидел многое из того, что из тех бед и несчастий, которые мы
У нас все-таки тема классовая структура, а совсем не лучше Толстого. Так, кроме Юрия Михайловича никого, ну давай. А, давайте сначала тогда Давыдова. Потом Юрий Михайлович.
Да, спасибо. Я немножко просто хочу сказать по поводу классовой структуры. Вот, во-первых, то, что, собственно говоря, мы сегодня видим переходный этап, наверное, об этом много говорилось. Но при переходном этапе всегда, собственно говоря, и при позднем феодализме и раннем капитализме, это все уже было, когда много было переходных слоев. Поэтому ничего удивительного, по большому счету, в сегодняшнем дне нет. Да. Это просто закономерность развития, так сказать, классовой структуры всегда были. Да. Вот. Что касается ликвидации формации, кто где побеждал, то, безусловно, Эдуард был прав, да, что всегда приходил кто-то третий. Вот. Другой вопрос, что сегодня возможно, чтобы действительно интеллигенция пришла и победила, я не знаю. По крайней мере, то, что сейчас творится, говорит о том, что, безусловно, капиталисты, современные методы воздействия, методы образования делают все, чтобы не было. Те, кто занимается креативным трудом, так сказать, интеллектуальным творчеством, они не стали интеллигенции в полном смысле слова, стали одномерными, узкоспециализированными болванами, по большому счету, которые бы занимались только своей деятельностью и не могли понимать процессы в целом. Соответственно, для этого создают систему образования, которая на это заточена. Вот тоже Александр Владимирович был в Китае и видел, что там происходит, и как в результате все получилось. Да? Поэтому здесь, конечно, большие теперь пессимистические прогнозы, к сожалению, да, поэтому неизвестно, кто будет демонтировать капитализм, да, в хорошую сторону, имеется в виду по дороге к коммунизму. А вот в плохом смысле слова мы видим, что формируются и воссоздаются элементы прошлых формаций, те же гастарбайтеры, как форма рабовладения, да, огромный рынок, который растет с каждым годом, рынок, рабский рынок, просто когда людей продают в рабство, да, создание государства ГЛ, и то, что там, собственно, разрешено рабство уже, да, там невольничьи рынки официально существуют. Вот. Другой вопрос, это загнивание, так сказать, то, что творится на Западе, воспроизводство неких элементов поздней Римской империи, когда республика перерождалась в империю, и независимые, собственно говоря, собственники стали тем самым римским пролетариатом, который потом целая провинция Африка кормила, да? Вот, и, собственно говоря, сегодня мы видим, что остатки тех людей и наследники тех людей, которые когда-то на пике Золотого века, да, в 60-е годы 20 века, пытались сделать революцию, да, пик, так сказать, сознательности человеческой, ну, то, что капитализм дал в итоге, да, когда, собственно, пик достижений, пик развития человека, пик развития сознательности, это все уходит, вот. А последние 5 лет, как бы, ну, вот люди проснулись благодаря экономическому кризису, но мы видим, что даже в Греции не получилось у них взять власть, да, они, по сути дела, десубъективированы, они занимаются в основном, ну вот выходят на площадь, там стоят, да, потом, соответственно, даже в Греции не смогли взять власть, не говоря уже о Европе такой. Поэтому здесь тоже, именно благодаря политике социально-политической и работе, так сказать, с мозгами обычных людей, мы видим, что невозможна революция, по большому счету, именно как результативные, то есть как процесс недовольства, благодаря тому, что кризис разразился раньше, чем достроили эту систему, появились бы, вошли, так сказать, в большой возраст те поколения, которые не помнили, как бороться, почему бороться, что был ли другой капитализм, там, может быть, там марксизм, маоизм, не знаю, да. Благодаря этому мы видим, что в Европе еще выходит. Вот. А так, ну вот, по поводу разделения на обычный капитализм и, так сказать, старый 19 век, то есть 21-19, то, простите говоря, но в мире, в Китае, в том же, как раз Китай прошел путь уже индустриального капитализма, и мы видим, что в Китае классовая борьба идет, да, обычно, банальная, да, с профсоюзами, с расстрелами, с забастовками и прочее. Поэтому говорить, что так сказать, рассказы про индустриальный капитализм устарели, это неправильно. Вот. Другой вопрос, надо помнить, что все-таки в мир-системе, каждая часть мир-системы живет своими законами. Поэтому, условно говоря, вот где там есть маоисты, они воюют, вот в той же Индии они воюют, да, в Филиппинах, потому что там еще аграрное общество, либо же на капиталистический переход, да, там классический капитализм такой вот, зоологически можно сказать, да, эксплуатированный в Китае, в Юго-Восточной Азии, да, вот в Казахстане, в Жанаузене, в том же расстрел, если вспомнить. Вот, и для каждой формы капитализма, для каждого уклада все-таки надо, ну, конкретизировать и проводить конкретный анализ. Все-таки общего анализа одинакового, по большому счету, кроме как признания, где какая форма, где что превалирует, быть не может, потому что все-таки, к сожалению или к счастью, но более-менее разное развитие у стран, да, вот, а сумеем ли мы, да, сделать именно, чтобы те, кого, ну вот, Дима и еще ряд людей называют, ну, интеллигенцией, интеллектуалами, вот это вот, сделать, чтобы были люди творческого труда настоящей интеллигенции, именно то, что вкладывается в это понятие, не просто одномерными интеллектуалами, и стали бы полноценным классом и сделали революцию, вот, это, конечно, было бы для 21 века идеалом, но скорее пойдет в обратную сторону, может быть, не знаю. Это будем смотреть за развитием процессов. Спасибо.
Так, еще желающие есть выступить? Да нет, надо сказать пару слов. Пару слов, пожалуйста.
Так, ну, во-первых, по поводу Муса, да? Ну, я вот тоже, как большинство людей, отношусь к левому спектру, так сказать, движения в политическом плане и считаю себя советским человеком. И вот эта трансформация советского в постсоветское, она большинством, ну, людей в возрасте, так сказать, которые действительно считают себя советскими людьми, воспринимается крайне отрицательно. Вот, и поэтому проблемы, как бы, вот в политическом плане всего левого, они, ну, глубоко, так сказать, затрагивают, так сказать, людей, ну, вот, воспитанных в советское время. Но наблюдая, так сказать, вот этот вот процесс в политическом плане в 90-х годах, я вижу, что общество вокруг левой идеи не, так сказать, не консолидируется, а наоборот дифференцируется. То есть оно просто размывается. И если, так сказать, многотысячные митинги выводил и демонстрации выводил Ампилов в 91-м году, потом КПРФ, то сейчас это вот просто слезы, что называется. Вот. Ну, можно говорить, так сказать, вот, что такое МУС вот в этом процессе. Ну, просвещение. Ну, просвещение – это просвещение. Но я вижу людей здесь, которые сюда ходят, вот, ну, можно сказать, десятки лет, но слушают лекции. Ну, товарищи, ну, сколько можно слушать? Вот передо мной выступала толстовка, так сказать, ну, последовательность Толстого, да? Вот призывает, так сказать, расширить горизонты проблематики и заняться не только, так сказать, учебой, но и какой-то попыткой продвижения, ну, скажем, левой эгалитарной идеи, как, так сказать, идеи противостоящей элитарности в более широком контексте. То есть, ну, конкретизируя, я скажу таким образом. Ведь в чем, так сказать, вот идея действительно общества равных? Как Маркс говорит, развитие каждого по заранее незаданному масштабу. Ведь если посмотреть на историю человечества, то вся она была, говоря словами Маркса, борьбой классов. Но я бы добавил не только классов, и этнических групп, государств, элиты и народа. И вот совершенно верно, угнетенный народ жил, так сказать, не своей жизнью, а он реализовал ценности кого-то другого. То есть это есть порабощение. И вот протест против этого порабощения, желание освободиться от пут и жить, как бы реализуя свой жизненный проект, то есть развитие каждого по заранее незаданному масштабу, Это была вековая мечта всего угнетенного человечества. В чем она выражалась? Прежде всего в народных утопиях. Ну, в западном регионе это было христианство. В восточном, так сказать, другие какие-то формы, так сказать, ну, вот этих чаяний запредельного характера, поскольку вот эти вот путы господства не давало возможность промыслить это как какую-то реальную перспективу. Вот, ну, по крайней мере, Маркс ведь не изобрел коммунизм. Коммунизм в западном регионе родился как мечта, так сказать, вот этих вот христиан, которые в рабовладельческой Римской империи мыслили и чаяли другую жизнь. Жизнь в культуре мира, а не в культуре, так сказать, господства. Вот. Что сделали классики? Классики соединили дух, так сказать, утопии народной, так называемой наукой, то есть духом эпохи просвещения. И получился не утопический, а научный коммунизм. Спрашивается, ведет ли научный коммунизм к освобождению? Вот оказывается, это не столь очевидно, как кажется. Вот здесь вот выступали, ну, по крайней мере, Андрей Михайлов, он предложил достаточно глубокий философский анализ категорийного ряда понятия труда. Но дело в том, что вот в его анализе упор как бы на освобождение мыслится как творческое освобождение. А что есть полезный труд, как бы проходит мимо, так сказать, внимания общества. И вообще, труд ли источник этой полезности? Главный-то источник является природа, потому что природа дает то, что человек не может сделать. То есть живую, так сказать, биологическую массу, которую он аккумулирует в себе. Но дело в том, что живя в природе, мы не можем не убивать другую жизнь. И поэтому, вот так сказать, жизнь и смерть, они как бы сопоставляются. Вот отсутствие оптики более широкого плана, втюхивает иллюзию прогресса, что прогресс освобождает. Вот надо более внимательно посмотреть на то, что является прогрессом. Прогресс, с моей точки зрения, является неким человеческим изобретением эпохи просвещения. И то есть иллюзия прогресса в XIX веке, она была, вот заводы-автоматы, там, так сказать, вот все это спихиваем, так сказать, на то, что машины сделают за нас, а мы как бы безгрешны, и мы, так сказать, вот достойны для удовлетворения любых наших желаний. Спасибо. То есть понятие греха, ну секундочку, дайте мне пару минут еще, понятие греха исчезает. Я просто, так сказать, не хочу развивать эту мысль, я просто говорю, что левая, так сказать, эгалитарная парадигма должна быть расширена, не надо замыкаться на Марксе, потому что Маркс это как бы имеет очень серьезные ограничения по, так сказать, идеологии. Идея, так сказать, освобождения угнетенного народа гораздо более содержательна. Надо расширить горизонты. И, так сказать, я призываю вот людей, у нас вот не лекционные, так сказать, заседания, а именно вот, так сказать, обсуждение в режиме круглого стола мировоззренческих основ, если угодно, теории освобождения. Вот так что приглашаю всех в МАИП. Вот, ближайшая встреча состоится 15-го, но она, правда, будет марксистская, а вот мой семинар будет 16 января.
Спасибо. Еще выступающие есть? Тогда позвольте всем поблагодарить, пожелать успехов в новом году и побольше помогать мужу в нашей работе. Да, вот. Самое главное, пропаганду, о которой я вам говорил, контрпропаганду, постоянно видеть с людьми, постоянно разговаривать. Это единственный способ внедрения в сознание пролетарских идей. До свидания.
Так, есть еще желающие выступить?
Все уже, все, все.
Все, сказали, до свидания. А, ну ладно, закрыть. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, с окончанием семестра. Вот, и желающие с нами отметить наступающий Новый год, можно вот в скором времени пройти в какое-нибудь прилежащее кафе.
Наступающий
например,
Новый год, до Нового года
но,
будет
но, сейчас. Но вы знаете, что это скрачено, совета бусы нету денег. Во всяком случае, решено, не было решено их выделять на это.
А ты что, сегодня с диктофоном?
Ну, понимаешь, во-первых, это самое, творческие есть, но творить тут надо крайне осторожно. Крайне осторожно, потому что можно так-то творить. Понимаешь, я с огромным интересом, огромным уважением советую 20-х годов. Тем не менее, люди, которые вот в школе учились в это время, как мои взяла, они, в общем, читать писать умели, но знали там географию, историю, литературу,
Творческая свобода и все это должно
Ну, наверное, есть другие идеи.